100 дней без Бориса Немцова, ход расследования, новые версии, видеослежка за школьниками в классах, ну и гонка электромашин в Москве. Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы». Сегодня понедельник, начинается 9 июня, 8
Новая неделя.
8 июня на календаре. Здравствуйте.
Владимир Варфоломеев в студии. Меня зовут Анна Трефилова. 2 часа мы проведем вместе с вами. И, ну и не только мы. Здесь будет и Лев Гулько, и Александр Пикуленко.
Много любопытных тем нас ожидает в ближайшие 2 часа до 11. Пришло время стартовать.
И что теперь? Правильно, реклама.
Баюшки-баю. Пойте тише, я же сплю.
Средство «Сонник». Не считай овечек. Спи.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Полный бак, пожалуйста.
Что чувствует автомобиль, когда вы заправляете его высокотехнологичным топливом «Экто Плюс» от «Лукойл»? Что двигатель работает лучше, благодаря очищающим свойствам топлива и модификатору трения. Но главное, автомобиль наполняется неудержимой мощью, которая пробирает до мурашек. Какое топливо заводит вашу машину? Porsche выбирает «Экто Плюс» от «Лукойл».
Как вы чувствовали себя до того, как начали использовать крем «Корега»?
Очень неуверенно. Однажды, обедая с друзьями, я почувствовала, что мой протез сместился. Как мне было стыдно.
А что поменялось после того, как вы стали использовать крем «Корега»?
С кремом «Корега», который надежно фиксирует протез в течение дня, я стала чувствовать себя так же уверенно, как будто у меня мои собственные зубы. Я снова могу встречаться с друзьями и есть любимые блюда.
А начнем мы вот с чего.
«Эхо Москвы» и сайт datravel.com представляют программу «Путешествие. Инструкция по сборке».
datravel.com знает, как сделать путешествие максимально интересным и выгодным. На datravel.com есть все, что может понадобиться. Авиабилеты, отели, экскурсии, музеи и даже транспортные карты. Заходите на сайт и просто добавьте в корзину все, что посчитаете нужным. datravel.com. Настоящий гипермаркет путешествий.
Меня зовут Яна Розова. Здравствуйте. Сегодня готовимся к поездке в Париж.
Инструкция по сборке.
Оказывается, организовать путешествие самостоятельно не так сложно, как кажется. Сначала определяемся с датами вылета и возвращения, забиваем их и нажимаем на поиск. Через несколько секунд получаем все возможные варианты перелета, включая недорогие с пересадкой. Например, есть билеты туда и обратно всего за 12 тысяч рублей. Если устраивает, просто отправляем в корзину. Ее значок расположен у каждого из предлагаемых рейсов. Теперь выбираем отель.
Как выбрать отель?
Количество предложений высвечивается все там же, справа на сайте, рядом со строкой поиска. Самые выгодные появляются, как правило, в числе первых. Рядом с фотографией есть краткое описание.
Совет эксперта.
Федор Егоров, директор по продуктам datravel.com.
У нас есть особенность. Когда вы добавляете в корзину авиабилет, включается возможность забронировать отель по специальным ценам. Иногда отели дают скидку более 40%. Эта опция доступна как сразу в корзине, так и после покупки. Достаточно перейти по ссылке из письма и промотать страницу вниз.
Количество предложений можно сократить, используя фильтрацию, которая находится в нижней части экрана.
На что посмотреть?
В разделе развлечения datravel.com предлагает более 70 видов отдыха на любой вкус только в Париже. Хочется ярких впечатлений, можно заранее забронировать и положить в корзину билеты в парк развлечений Диснейленд. Причем этот однодневный билет здесь дешевле, чем на сайте парка. А можно в один из дней отправиться на шоу знаменитый кабаре «Мулен Руж», где в стоимость билета, кстати, входит полбутылки шампанского. Можно также пойти в кабаре «Лидо», «Паради Латин» или кабаре «Крейзи Хорс». Тем же, кто интересуется историей искусством, стоит заранее забронировать и положить в свою корзину туристическую скидочную карту. Эта карта позволяет без очереди пройти практически во все музеи, включая Лувр, отправиться на автобусную экскурсию по городу или прокатиться на кораблике по Сене. А еще это безлимитный проезд на любом общественном транспорте, включая фуникулер Монмартра. Обратите внимание на то, что по статистике со скидочной карты путешественник экономит за неделю до 20 тысяч рублей.
Внимание!
При оплате полного заказа на сайте введите промокод «Радио» и получите скидку. Хорошего отдыха и до встречи!
datravel.com – гипермаркет путешествий. Здесь есть все, что может понадобиться. Авиабилеты, отели, экскурсии, музеи и даже транспортные карты. Заходите на сайт datravel.com и добавьте в корзину все, что посчитаете нужным.
Вы слушали программу «Путешествие. Инструкция по сборке», представленную сайтом datravel.com.
Разворот.
9.11. 7 июня накануне исполнилось 100 дней с момента, когда на Большом Москворецком мосту рядом с Кремлем был убит Борис Немцов. 4 пули сзади, 3 достигли цели, упал, попытался подняться, еще 2, чтобы уже никогда не встал. 4 из 5 пуль в сердце, легкие, печень были смертельны. Сегодня об этом пишет в разделе «Хроники расследования» журнал New Times, предлагая и некоторые новые версии и возможные объяснения причин, которые сподвигли преступников и самое главное, заказчиков на то, чтобы это преступление организовать. С нами Лев Гулько. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А, как пишет Евгений Альбац в этой публикации, только 3,5 месяцев следствия, 5 человек задержаны, вероятные исполнители убийства и соучастники, один из них Заур Дадаев. На момент совершения преступления был действующим офицером полка «Север». Внутренних войск МВД Российской Федерации камеры зафиксировали слежку за Немцовым в момент убийства. И да, детали с 19 камер, установленных по пути движения политика, его спутницы и убийц, работающими оказалось то ли 5, то ли 6. Назван предполагаемый организатор преступления майор того же полка «Север» Руслан Геремеев, но допросить его, несмотря на указания ФСБ, так не удалось. Скорее всего, уже его уже нет в стране. Но и когда был в родовом селе Джалко в Чечне, следователи к нему тоже не подпустили. Еще за эти 100 дней был снят с повышением глава следственной группы генерал Игорь Краснов, назначен другой генерал Николай Тутевич. Краснов известен тем, что довел до суда дело боевой организации русских националистов. Тутевич расследовал убийство Руслана Ямадаева, убитого на Смоленской набережной. Исполнителей посадили. Заказчик с вопросительным знаком, спрашивает Евгений Альбац. Одни догадки. Адвокат потерпевших Ольга Михайлова и Вадим Прохоров в своем официальном запросе еще 22 апреля ходатайствовали о допросе главы Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, члена Совета Федерации от Чеченской Республики Сулейман Геремеева. Следствие согласилось допросить только Геремеева, а по остальным ходатайство признано преждевременным. New Times отправил запрос об интервью с депутатом Делимхановым, ответа не последовало.
Одну из версий, которую в сегодняшнем номере предлагает журнал New Times, связана с... со словами, такими неосторожными словами, сказанными год назад в Киеве Борисом Немцовым, когда его в кулуарах конференции «Украина-Россия-диалог» остановили журналисты, задали вопрос, касающийся президентских выборов на Украине. И Немцов, смеясь, дал нелестную и нецензурную характеристику российскому президенту Владимиру Путину. Слово, которое... тот же самый журнал может напечатать только со звездочками, которые заменяют некоторые буквы.
Заканчивает слово на «ты».
Да все поняли.
И, как пишет New Times, оказывается, Немцова должны были убить еще в августе прошлого года. Так говорят источники, близкие к правоохранительным органам. Во всяком случае, вот уже тогда, в конце прошлого лета, за политиком началась слежка. Но что-то не срослось. Борис постоянно был в разъездах, ходил с друзьями в горы. Короче, выиграл у смерти, сам того не зная, еще полгода. Слежка возобновилась уже в конце октября.
Да. Но, тем не менее, значит, как сказал, опять же, после того, как Немцов произнес эту фразу, как он сказал, ВВ мне этого не простит, скажет Борис чуть позже своему адвокату Вадиму Прохорову.
Той самой фразы. Того самого слова. Ведь писали на Немцова, и здесь об этом подробно рассказывается, заявление в прокуратуру, во всякие правоохранительные органы с тем, чтобы наказать политика за это нецензурное высказывание в адрес главы государства. Но в итоге, возможно, в Кремле решили, что если пойдет открытый судебный процесс, и западные СМИ, российские блогеры будут тиражировать вот эту самую фразу, вот этот самый эпитет в адрес Путина, то, наверное, президенту это самому
будет
не понравится.
Хуже.
Станет только хуже. И в итоге доводить дело до суда не стали. Но тут дальше, собственно, New Times и пишет. Цитирую некоторых друзей Бориса Немцова, что, может быть, если бы тогда его привлекли к ответственности, может быть, остался бы жив, грустно констатирует адвокат Прохоров.
Да, ну, это, как вы понимаете, так сказать, цитаты.
Есть еще одна такая, одно направление.
Ты имеешь в виду «Коммерсант»?
Нет, «Коммерсант» уже чуть позже, через минуту-другую. Я имею в виду еще журнал «New Times» по поводу чеченского следа. Пехотинцы президента, здесь такой подраздел.
По словам источников, заказ на Немцова приняли 3 бригады киллеров, все выходцы из Чечни.
Все 3?
Да, такой своего рода тендер. Кто успел, тот получил 15 миллионов рублей, кто не успел, тот проиграл до следующего заказа.
Дальше New Times напоминает, как в конце прошлого года, помните, на Грозненском стадионе Рамзан Кадыров собрал около 20 тысяч людей в военной спецназовской форме с оружием в руках. Такой парад был устроен, демонстрация.
Ну, как вы, опять же, знаете, что тема защиты Путина всегда была у Рамзана Кадырова на, так сказать, первых местах, и эта тема, Путину нужна защита, именно он, Рамзан Кадыров, готов сложить голову за человека, которому он лично и весь чеченский народ обязан, стала чуть ли не лейтмотивом выступления Кадырова.
И после этого довольно резко отреагировал Борис Немцов. Он написал: «Я не могу понять, на что рассчитывает Путин, когда вооружает 20 тысяч кадыровцев, собравшихся на стадионе в Грозном. Страна входит в кризис, денег ни на что не хватает. И куда пойдут 20 тысяч кадыровцев? Что будут требовать? Как себя вести? Когда приедут в Москву?» Писал Немцов на своей странице в Фейсбуке. Жить ему оставалось меньше 2 месяцев. Был ли Заур Дадаев на этом стадионе, неизвестно, пишет New Times. Хотя, как мог не быть, коли там был его полк «Север». 27 февраля Немцов получил ответ на свой вопрос. Сегодня большая статья, посвященная 100 дням с момента убийства Бориса Немцова в журнале New Times. Некоторые подробности расследования убийства политика сегодня публикует и газета «Коммерсант». И об этом через полминуты.
Кому родная мама, кому она?
Реклама.
Нормальное давление и для мозга, и для сердца хорошо.
Аденорма. Давление в норме.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Для тех, кто все вкладывает в дело и никогда не выкидывает деньги в трубу. Для тех, кто не тратит силы вхолостую, пуская пыль в глаза. Для сильных людей с сильными принципами. Ford Explorer с двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Теперь по специальной цене. От 1 999 тысяч рублей. Предложение действительно для Ford Explorer в комплектации XLT до 30 июня 2015 года при сдаче автомобиля Ford в трейд-ин. Количество автомобилей ограничено. Цены на автомобили в других комплектациях уточняйте официально дилеров и на сайте ford.ru.
Для здоровья сосудов поддерживайте уровень холестерина в норме. Действие натурального комплекса «Омеганол» направлено на нормализацию холестеринового баланса. «Омеганол» – крепкое здоровье сосудов.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Разворачивайтесь в марше!
Лев Гулько, мы продолжаем читать газеты, да. На очереди «Коммерсант».
Как вчера стало известно этому изданию, свое участие в убийстве Бориса Немцова еще на допросе 7 марта признал не только главный обвиняемый Заур Дадаев, но и Анзор Губашев, подвозивший, по версии следствия, киллера к месту преступления. Оба придерживаются версии мести господина Немцова за его позицию в истории с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда в «Шарли Эбдо». Однако, по данным источников «Коммерсанта», все это на момент допросов обвиняемых уже было известно следствию от внедренного в компанию обвиняемых агента.
«Коммерсант» пишет, почему эти люди вдруг привлекли внимание. Как на них вышли. Они собирались и обсуждали свои дела, как пишет газета, в известном московском ресторане. И, цитирую, «постоянное присутствие там людей с бородами и в тренировочных костюмах нервировало охрану заведения, и в конце концов за чеченцами установили аудио и видеонаблюдение».
Прекрасно.
И вот после убийства Бориса Немцова, как полагают источники «Коммерсанта», версию мести за оппозицию в историю с карикатурами и участником расследования сначала изложил близкий к чеченским коллекторам агент. Он же порекомендовал полицейским изъять видеозаписи из ресторана и с их помощью идентифицировать и задержать будущих обвиняемых. Благодаря этим записям в деле, помимо признавшихся Дадаева и Губашева, появились Тимирхан Астраханов, Шадид Губашев и Хамзат Бахаев.
Учитывая, что эти люди из силовых структур, пусть даже это чеченский батальон «Север», но как-то для правоохранителей они ведут себя, очень непрофессионально, мне кажется.
А вообще 100 дней – это много или мало, как ты считаешь?
Для чего?
Вот для того, что происходит вокруг этого расследования.
Специалисты же говорят часто, если удается раскрыть преступление, не удается раскрыть громкое заказное преступление сразу по горячим следам, то впоследствии шансы уже совсем невысоки. Но мы же знаем, что через несколько дней, там, примерно через неделю, были задержаны те, кого следствие называет, собственно, исполнителями заказа на убийство Бориса Немцова. И это серьезное достижение, это большой шаг вперед, конечно.
Тогда другое оказалось, дело, что вот-вот.
После этих 10 дней первых, горячих, важных, после этого мы видим, что следствие, кажется, топчется на месте.
Ну, потому что, вот, смотрите, значит, Заур Дадаев, по его же словам, признался в убийстве еще до встречи со следователем, опасаясь за безопасность своего друга и сослуживца по северу, Рустана Юнусова. Задержавшего оперативника якобы обещали убить приятеля, если Дадаев не возьмет на себя покушение на Бориса Немцова. По версии обвиняемого, их с Рустамом Юнусовым взяли не 7 марта, как официально сообщалось, а 2 днями раньше, в течение которых Заур Дадаева, по его словам, с помощью пыток и угроз принудили говорить себя и остальных фигурантов дела. Однако даже после проведенной проверки точная дата задержания Дадаева осталась под вопросом. То есть они сначала дали одни показания по каким-то причинам, а теперь они от них отказываются.
Что касается Анзора Губашева, то защитники фигурантов уголовного дела сомневаются в достоверности его показаний, а он якобы сказал, что да, причастен. В своем признании тот, например, указал, что, почувствовав себя оскорбленным позицией Немцова относительно карикатурного пророка Мухаммеда, стал искать единомышленников через интернет. И так познакомился с Бесланом Шавановым. Адвокаты же напоминают, что сослуживцем своего родственника по северу Шавановым Анзор Губашев был много лет знаком лично. Ясности все это не прибавляет.
Нет, поэтому и топчется на месте.
Другое дело, что по-прежнему следствие, судя по этим публикациям, сконцентрировано свое внимание по-прежнему на тех же самых людях, которые были задержаны 8, 7 или 5 марта. То есть оно не распыляется, не уходит на другие версии и не подвергает сомнению тот путь, который выбрало вначале.
Да.
Сегодня, посмотрите, газета «Коммерсант» и более подробно все это журнал «Нью Таймс» к 100 дням с момента убийства Бориса Немцова.
Создан сайт «Немцов2015.ру». Здесь при поддержке, кстати, «Эхо Москвы», «Новой газеты», «Открытой России» и «Дождя». Здесь несколько есть организаторов, они все известны. И на этом сайте что можно сделать? Вот здесь два пути есть параллельных. Поможем установить мемориальную табличку, можно подписать обращение. И по требуем парламентского расследования можно написать депутату.
То есть сам этот сайт никаким расследованием не занимается?
Нет, конечно, нет. Это просто некий, как сказать, инструмент для того,
для политического
чтобы
давления.
Кто хочет, может здесь что-то сделать.
9:23. Продолжаем знакомство с сегодняшними газетами.
Давайте я сразу скажу, что в сегодняшнем «Московском комсомольце» есть западный токсиколог, который оправил слухи об отравлении Карамурзы, Владимира Карамурзы-младшего. Эксперт-токсиколог Паскаль Кинс сделал предварительное заключение о состоянии здоровья координатора «Открытой России» Владимира Карамурзы-младшего. По его мнению, заболевание оппозиционера было вызвано наложением различных медицинских препаратов, которое привело к почечной интоксикации. Доктор Кинс работал с образцами анализов Карамурзы, взятыми родственниками пациента из первой городской больницы. Хотя исследования за границей еще не закончены, предварительные выводы токсиколога подтверждают, что характер лечения симптоматически выбран российскими врачами правильно, а к тяжелым последствиям для здоровья привело употребление антигистаминного препарата вкупе с другими лекарствами.
Но здесь нужно сказать только, что родственники сделали несколько запросов в разные медучреждения за границей, это одно из.
Ну,
то
одно
есть
из,
все
конечно.
Экспертизы еще не получены.
Ну, и
но основной вывод, который мы делаем из того, Лев, о чем ты рассказал, это не криминальный случай.
Это не криминальный случай, да.
Ну, это хорошо.
Слава Богу.
Конечно.
Да. И что меня очень порадовало в оценке этого зарубежного доктора, это то, что все-таки уровень российских специалистов, в руки которых
очень
попал Владимир Карамурза-младший, да. он очень высокий, это настоящий профессионал, и их коллега с Запада это оценивает.
То есть полностью поддерживает, как я понимаю, то, что сейчас, тот курс лечения, который проводится в первой градской.
Да, то, что говорил Владимир Карамурза-старший, собственно, об этом он и говорил. А теперь обращаю ваше внимание на газету РБК «Дели». Какое отношение к Западу россияне считают правильным? Учеба, лечение, недвижимость на Западе, иммиграция. Какие из этих поступков недостойны российского гражданина? Это помогает оценить новые опросы, проведенные через год после Крыма и введения санкций. Большая публикация.
Некоторые из этих действий россияне оценивают, ну, чуть ли не как предательство Родины.
Да, ну вот совсем плохо оценивают наличие собственности за рубежом или сообщение об иммиграции оппозиционеров. Это прямое предательство Родины, считают россияне.
Наличие собственности за рубежом предательство Родины?
Да. Оппозиционеров иммиграции.
А вот, но там еще не очень негативно оценивают разные финансовые активы у российских чиновников за рубежом. То есть у них претензии не только к противникам власти.
Ну, естественно, конечно. Это же известно, что западный образ мысли у нас считается прагматичным, там на Западе ищут только выгоды, материальные блага. Тут опросы обнаруживают некоторые противоречия. Оказывается, что и наши соотечественники ищут на Западе именно материальные блага и утехи. Такое поведение соотечественников оказалось, казалось бы, должно вызывать у россиян единое осуждение, но опрос покажет, что если и вызовет, то далеко не единодушное.
Утехи мне нравятся особенно. Ищут на Западе утехи.
Единодушная. А еще одна большая тема в сегодняшней российской прессе – это, конечно, уход династии, уход фонда династии. И об этом сегодня пишет «Новая газета», прямо на первой полосе. Репортаж с митинга в защиту ученых. Называется это публикация «Вынос мозга», что, в общем, соответствует действительности. Вторая, третья полоса.
Кстати, мы с Аней были на субботнем митинге на Суворовской площади, послушали людей, кандидатов, докторов, академиков, учителей, которые выступали, и мы решили, что не только те 3000 человек, которые собрались на митинге, но и многие другие должны это услышать. И в 10 часов 35 минут мы таким виртуальным образом перенесемся на субботний митинг в защиту династии и в целом российской науки и образования, послушаем некоторых из выступавших.
Ну вот свой итог подводит и в газете «Ведомости» Константин Сонин. «Настоящий подвиг» называется его публикация в рубрике.
Но это не о действиях Минюста, который присвоил статус иностранного агента.
Нет, это Дмитрий Измене. Конечно же. Вот начало публикации. Сегодня, по всей видимости, произойдет главное событие года, ну, в кавычках событие года, в российской науке и образовании, будет закрыт в связи с объявлением иностранным агентом фонд «Династия». Трагическое завершение истории фонда – лишь эпизод на фоне деградации государственного управления и ухудшения состояния общества в нашей стране в последние годы и, казалось бы, на фоне других событий – войны на Украине, убийства Бориса Немцова, борьбы властей с гражданским обществом – эпизод незначительный. Однако, ну и дальше автор, так сказать, открывает это «однако». И вообще в газетной колонке не перечислишь конкретных программ династии, но важно подчеркнуть, каждая программа была цена не только сама по себе, но тем, что она показывала, как такую программу нужно и можно осуществлять. Но по большому счету, что получилось и что не получилось у Дмитрия Борисовича Зимина? Настоящий подвиг. А дальше «Независимая газета», и вы, наверное, об этом будете говорить отдельно. Чуть позже депутаты предлагают полицейскую реформу школы. В борьбе с насилием помогут приставы, камеры слежения, штрафы для родителей и сроки для педагогов. В Госдуме, как стало известно, задумались над правоохранительным аспектом школьной реформы. Оппозиция, обеспокоенная ростом насилия, выдвигает полицейские инициативы. КПРФ предлагает ввести школьных приставов и штрафы родителям за прогул детей, а ЛДПР выступает за камеры слежения в классах. Справедливая Россия считает, что за злостных хулиганов можно было бы отправлять и в спецколонии.
Родители и педагоги. Послушали мы про эти инициативы. Давайте минут через 15 вместе их и обсудим в рамках утреннего разворота.
Ну и последнее, это российская газета к тому, что, так сказать, вот кого любит, кого не любит народ. Хранить деньги за границей запретят сотрудникам всех федеральных государственных органов, госкорпораций и фондов. Об этом пишет российская газета на пятой полосе.
Работаешь? Даже государственных корпораций?
Да.
Храните деньги.
Работаешь в госкорпорации?
Банках. Речь только о руководителях или о сотрудниках?
Хранить это надо отдельно, посмотреть это дело.
Ну, посмотрите сегодня, да, откройте посмотрите российскую сегодня газету, российская, если найдете ее в киосках. Не исключено, что вы сами большой руководитель, может которому быть это издание доставляют по корпоративной подписки. Посмотрите,
почитайте его, да.
До вступления всех этих инициатив, приобретения ими законной формы и вступления в силу, наверное, еще есть время для того, чтобы правильно распорядиться своими деньгами.
Если они у вас есть.
Будем надеяться, что это так. Лев Гулько в утреннем развороте на Эхе. Через 5 минут автомобильные новости.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Столица 9.35. Вот и начало лета не обманывает ожидания тех, кто мечтает о свободных улицах в Москве. Яндекс сейчас оценивает пробки лишь 3 балла. Ощущение, что либо все уже разъехались по отпускам, несмотря на начало июня, ну или же у многих сломались машины, и они не могут их вывести на дороги. Почему это происходит, я не знаю. А вот в субботу, когда сам статус выходного дня предполагает простор и высокие скорости, напротив, в центре города можно было наблюдать затор или даже небольшие пробки. А все из-за того, что вокруг Кремля у нас проводились автогонки, причем очень необычных машин, о которых сейчас я попрошу рассказать Александра Пикуленко. Привет.
Да, доброе утро. Привет. Действительно, мы попали в расписание очень интересных соревнований. Я наблюдал за этим еще с прошлого года, потому что все началось в прошлом году, в сентябре, в Китае, по Пекину. Была проложена первая трасса, и так как это гоночные автомобили, единственное ограничение – им скорость не дают развивать больше 225 км в час, и так как они электрические, они очень тихие, экологические, не грязные, их можно выпускать прямо в центр городов. Это я давно мечтал, чтобы трасса была проложена вокруг Кремля, по площади Наньмынь, около Колизея, да, по центру Лондона. И, в общем-то, все получилось. И когда я приехал, ну, во-первых, приезжает событие, это самый инновационный продукт на сегодняшний день вообще, который существует в автомобильном мире. Это гоночные автомобили, которые ездят, заряжаются. Ну, конечно, самая главная проблема – хорошо заземлить. Вы же понимаете. Вот. И очень...
То есть нам всем повезло, что в субботу не было дождя в Москве?
Вот. И туда собрались очень интересные команды от Рено, которая, собственно, эту машину и сделала, потому что Рено, Ниссан сейчас как-то, мы говорим, вот два лидера есть в автомобильном мировом электромобилестроении, это, конечно, Рено, Ниссан и Тесла. Они дальше всех продвинулись, одни в серийных машинах лакшери сегмента, другой в обычных, поэтому кому как не Рено, но ни одна делала машину. Туда присоединились Далара, Вильямс, Макларен, то есть это те, кто играют у нас на трассах Формулы-1. И гонщики туда пришли, 10 команд, и там половина пилотов – это гонщики Формулы-1, которые там участвовали, которые там были. И, в общем-то, лидер этого чемпионата не просто гонщик, а это младший Пике. Папа был чемпионом мира в Формуле-1. И вот что происходит. Там есть несколько вещей таких очень интересных. Во-первых, я когда посмотрел, к сожалению, по телевизору, я увидел, какие красивые у нас задники, то, что называют телевизионщики. Какой красивый пейзаж. Происходит все на фоне Кремля. Сзади вырастает вот эта гигантская Москва-Сити, причем в таком ракурсе через Кремль. Это вообще выглядит прилично.
Потом... Я думал, что ты будешь говорить о девушках, которые встречали спортсменов, провожали их.
Ну, это неизбежно, потому что было много девушек.
Как-то с неприязнью.
Вот, было много девушек. Ну, надо было организовать это все шоу. Вот. Мне больше всего понравилось...
Задники.
Очень много задники. Ведь дело в том, что трансляция идет на весь мир, ребят. И показывают, какой красивый у нас город. Да? Было много молодежи. Я сам мальчишкой бегал на любое соревнование. Это был праздник. Да? И здесь я увидел опять вот эти вот мальчишки с горящими глазами. Они рано или поздно потом придут в автомобильный спорт. Такие верные поклонники этого дела. Причем ведь сама по себе гонка очень интересная. постоянно идет трансляция, кто сколько мощности использует. Потому что электромощность не безгранична, и ее надо беречь.
А как это можно продемонстрировать, извини, если скорость ограничена 200
километрами? Тебе показывают расход в киловаттах.
Там еще посчитать надо?
Нет, тебе все показывают, и ты в киловаттах видишь. Вот один расходует 130 киловатт, а другой только 75. Ну, понятно, на разных этапах. Потом у них очень интересный пит-стоп. То есть не меняют колеса, а меняют автомобили. То есть гонщик заезжает на пит-стоп, его быстро вынимают, он перепрыгивает в другую машину, механики его там пристегивают, но так как они прикручивают колесо, так они пристегивают гонщика, присоединяют ему эту трубочку с водой, все, раз-раз, и он выезжает на трассу. То есть с точки зрения зрелищности прекрасное мероприятие. Звуковое сопровождение у него очень необычное. Это такой вот, как ездит электрокара. Ну, вот завывающий звук электромоторов, батареек. Но в остальном, в этом всем, это очень интересные гонки. Посмотрел я еще, но это уже для узкого круга специалиста, посмотрел я на низкопрофильные колеса большого диаметра. Они ездят там на 17-дюймовых колесах. Это то, что потом хотят привести рано или поздно в Формулу-1. Действительно здорово смотрится. Низкопрофильное большое колесо на красивом диске украшает автомобиль и по, не знаю уж как, по всему остальному, но самое главное, что они же еще и скользили, они там было все, что нужно для гонщика. Обгоны, столкновения, развороты, езда в скольжении, причем в скольжении заметном, даже без slow motion, там и так на картинке просто вот ты видишь, ага, вот его сносит, потому что мало пока систем контроля электронного, человек нажимает, а ведь в отличие от обычного двигателя, на электромобиле все сразу отдается на колеса, любая самая большая мощность. Но есть что из команд, видно, Вентури. Да?
Сейчас, прежде чем ты расскажешь о командах, хочу напомнить, что если вы желаете о чем-то спросить Сан Саныча Пикуленко, например, по выбору новой машины, не обязательно для участия в автогонках, пожалуйста, смски плюс 7985-970-4545 или твиттер-аккаунт вызван.
То есть пришли очень высокотехнологичные команды. Рено свою команду, причем Цин просто сам, Алан Прост, четырехкратный чемпион мира, консультантом ходит. Вентури, известная команда, которая в свое время ездила в Формуле-1, сейчас она занимается высокими технологиями. Неожиданно появилась Махиндра. Два брата Махиндра, производящие в Индии автомобили с индийским гонщиком, здесь тоже, видно, интересуются этим вопросом. Много... Ауди выставила туда своего тюнингера, придворного Апта, потому что у Audi есть серия машин e-tron, есть полностью электрические машины. То есть, виден интерес больших концернов.
А наши энтузиасты?
К сожалению, наших энтузиастов пока там нет. Хотя считаю, что очень плохо, потому что приходить вот на такие вещи, ну, надо с самого начала. Потому что это новое там все в равных условиях. Не надо иметь там столетнюю традицию культивирования автомобильных гонок. Да? Здесь все по новой. И что интересно, у нас же есть наработки электромобилей, у нас есть все. Инженерные составляющие. Но пока наших нет. Вот из 10 команд, там 40 гоночных автомобилей, ни одного русского. Это меня, конечно, обидело. Но то, что это приезжает в Москву, меня это радует, потому что одно дело, когда ты смотришь это все по телевизору в далеких далях, другое дело, когда у тебя в родном городе, да еще на Красной площади.
Когда ты смотришь ну, это вот... по телевизору, но в родном городе.
Не, у меня такое внутреннее состояние было радостное. Вот честно скажу, что мне было приятно, что это все здесь. Это то, что сейчас на острие прогресса и то, что находится у нас.
Теперь переходим к вашим вопросам. Игорь из Тамбова интересуется. У него выбор стоит между кроссоверами или Fun X60 и Renault Duster, учитывая при этом главную цену, ну и качество, конечно.
Нет, ну разве можно сравнить Lifan с Duster? Вы поймите, Lifan это, знаете, примерно так же, как дворовая футбольная команда и все-таки команда, участвующая в чемпионате страны хотя бы.
Ну,
кто из них кто?
Дастер – это уже уровень чемпионата страны. Так. Да, ну, такой «Спартак» футбольный. А «Лифан» – это вот собрались пацаны постучать мячиком на окраине деревни Гадюкина. Поэтому нет, конечно, «Дастер», во всех отношениях «Дастер».
Что вы можете сказать об «Опеле Антара» альтернативу, Михаил спрашивает?
Зачем сейчас альтернативу «Опеле Антара»? Идите, берите со скидкой пару сотен тысяч с дизельным двигателем и с автоматом в семиместном варианте. Будет служить долго, и вот у меня как раз были гости в субботу вечером, которые сказали, что мы с удовольствием примем на обслуживание всех владельцев Opel и Chevrolet, которых вроде как GM обещает покинуть, но пока еще не покинуло.
Олег интересуется, стоит ли менять Octavia A7 на новый Superb, который скоро выйдет.
Стоит. Потому что я вам могу сказать, что вот эта отработка платформы, которая получила «Шкода», ну, дало свой результат. «Суперб» появилась. Подождите, может быть, немножко появится еще больше. «Суперб» – это «Суперб Универсал».
Audi A6 Allroad или Volvo XC70, обе дизель, Ираклий спрашивает.
Я неравнодушен к XC70. Мне нравится этот автомобиль. Я признаю первенство Audi, но вот душой я все-таки...
Тебе визуально просто больше нравится?
Мне нравится больше дизайн. Мне, ну, вообще, вот такой сам стиль автомобиля мне нравится больше. Хотя вот еще туда бы я добавил Subaru Outback, но Outback, подняв цену, начал проигрывать этой двойке. Просто, ну, вот мне XC70 больше нравится.
Нина из Москвы почему-то так рано ставит на себе крест. Пишет: «Мне 59 лет. Обожаю авто. Езжу на Freelander 2 с 8-го года. На что поменять, с учетом того, что это будет мой последний в этой жизни авто?» Нина, ну что вы?
Land Rover Discovery Sport. Вот вы получите то, чего вам не хватало во Фриле, и перейдете на новый уровень. Машина послужит вам столько, что, я думаю, ездой на ней порадуются даже ваши правнуки.
Но, Нина, лет через 5 я вам советую поменять и эту машину на что-нибудь новенькое. Напишите нам тогда обязательно в разворот Сан Санычу, и он что-нибудь вам посоветует. Спасибо большое, Александр Пикуленко, в утреннем развороте. До встречи завтра.
Спасибо.
Через пару минут мы говорим о полицейщине в российских школах.
Реклама.
It's a new dawn. It's a new day. It's a new life, and I'm feeling
новая эра. Абсолютно новый Volvo XC90. Автомобиль нового уровня роскоши и комфорта. Создан в Швеции. Встречайте в салонах официальных дилеров Volvo.
Мечтаете о просторной квартире?
Да, две спальни, большая светлая кухня, огромная лоджия, уютные дворики и зеленые бульвары.
Ну так вперед, к мечте, в Руполис!
Телефон 495-646-1748. Проектная декларация на сайте rupolis.rf.
Двухкомнатные квартиры в малоэтажном квартале в городе Домодедово. Всего за 2 700 000 рублей с сантехникой и отделкой.
А лоджию подарят?
Звоните в Руполис прямо сейчас и все узнаете.
Нам срочно нужен рекламный образ, брендбук и море рекламы.
Да-да, задействуем СМИ и наружную рекламу, транспорт.
Да вы представляете, какие это деньги?
Давайте проведем тендер.
Нам не нужен тендер. С тендером у нас не будет креативного хода.
Рекламное агентство «Креативный ход» не участвует в тендерах. Судите о нас по нашим делам и отзывам клиентов. Портфолио на сайте kreahod.ru. Наш телефон 8495-799-911-0.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.
Разворот.
9.49, а вот сразу вопрос. Вы бы хотели, чтобы в классах, где учатся ваши дети, речь о средних школах России, или если вы вдруг преподаете в этих классах, чтобы там были установлены видеокамеры, которые бы записывали все, что происходит в классных комнатах, и делали это в режиме нон-стоп с утра и до позднего вечера, пока хоть кто-то живой в этих классах есть? Если бы вы были рады реализации подобной инициативы, считаете, что видеокамеры, постоянно работающие в школьных классах, это правильно? Позвоните 660-06-64.
Но если почему-то вам это не нравится, тогда другой номер 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Сегодня независимая газета сообщает о том, что целый ряд депутатов, в основном это представители фракции ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ, предлагают каждый по-своему такую полицейскую реформу российской школы. Оппозиция обеспокоена ростом насилия и предлагает целый ряд инициатив. Одна из них, которая разрабатывается в ЛДПР, предполагает установку в школьных классах камер слежения. По словам депутата Романа Худякова, если вывести запись в локальную сеть, то каждый родитель сможет увидеть, чем занимается его ребенок, как посещает уроки, ведет себя с учителем и одноклассниками. Думаю, продолжает депутат, это сняло бы массу вопросов, жалоб и обид со стороны мам и пап. Плюс каждый ученик, продолжает депутат, зная о слежке за ним, будет вести себя более благоразумно. Как вам эта идея? Если вы хотели, чтобы в школьных классах были установлены постоянно работающие, бдительные, внимательные видеокамеры, пожалуйста, 660-06-64.
Если вы против такой идеи, 660-06-65.
Скажи мне, молодая мама, тебе было бы интересно наблюдать за дочерью при помощи новейших технологий?
Нет, я категорически против. Я считаю, что это просто издевательство над детьми и учителями. И мы так непросто, и мы так тяжело. И так эти невозможные экзамены, в которых все время следят, ты постоянно находишься под наблюдением. Я сама бы не хотела в эту ситуацию попасть. И я совершенно не хочу, чтобы в эту ситуацию попадал мой ребенок. И мне совершенно неинтересно, на самом деле, смотреть постоянно, как здесь предлагается, чтобы каждый родитель мог увидеть, чем занимается ребенок, как посещает уроки, ведет себя с учителями и одноклассниками. Я своему ребенку доверяю. И вообще днем я хожу на работу, а не поглядываю там в камеру. Не знаю, по-моему, это совершенно отвратительно и гнусно, честно скажу. Елена пишет, уже слежкой на экзаменах затравили, так надо все учебные заведения обнести колючей проволокой. Может, лучше дому под колпак непроницаемый посадить, сами не думают и другим не велят.
А
прямо
вот Диана...
сказка о тройке Стругацких.
А вот Диана пишет, я за. Может быть, тогда я могла бы доказать факт постоянных издевательств одноклассников надо мной и полное игнорирование этого факта учителями. Периодически на Ютьюбе появляются страшные ролики, как молодые балбесы или хулиганы издеваются над пожилыми педагогами. Это происходит прямо во время уроков. Или наоборот, когда учитель при всем классе бьет кого-то из учеников. Как с этим бороться?
Ну, мне кажется, что установкой камеры постоянной слежки с этим бороться все равно невозможно. Есть другие методы. Есть родители.
С камерами как раз можно бороться, потому что каждый участник учебного процесса будет знать, что за его шагом, за каждым следят. Или в режиме онлайн, или потом ты приходишь, мама, домой, и на сайте школы просматриваешь видеозапись уроков.
Ты идешь по улице, ты хочешь, чтобы за тобой всегда следили? Вдруг на тебя нападут хулиганы? И тогда ты сможешь взять запись с камеры. Ты хочешь, чтобы за тобой следили каждую секунду?
Идея тотальной слежки мне совершенно не близка.
Катастрофа. Это просто катастрофа.
Но мы все равно в мире к этому идем. Во многих европейских столицах, американских городах на улице установлены большие системы. Между прочим, в том же Лондоне именно эти камеры в свое время помогли искать террористов, устраивавших взрывы.
А у нас что-то все камеры на мосту, где убили Немцова, как-то стали плохо работать. А некоторые вообще выключились в нужный момент. Так что это тоже не помогает. Будет еще больше шансов прославиться в интернете, пишет Сергей из Томска.
Вот кто-то именно об этом в основном и мечтает.
Да. Еще в каждую квартиру предложат камер понатыкать. Пусть у себя в квартирах депутаты ставят, пишет Владимир в бане. Это уже не школа, а тюрьма, пишет Ира. Кому понравится, что за ним все время следят? За что надо издеваться над детьми? Пусть учатся, шалят и бесятся.
Доброе утро. Алло. Здравствуйте.
По поводу видеонаблюдения, у меня в данный момент родной братишка сдает государственные экзамены. Эдуард меня зовут, город Уфа. И я...
Вы за ним следите, Эдуард?
Я за ним не слежу, но с его слов это очень сдает нервозную обстановку, потому что при просмотре демо-версии вот видеозаписи можно рассмотреть даже цвет пуговиц, да, на каждом ученике. И все это, мне кажется, очень напрягает. Ну, если исходить из целей безопасности, да, ну что мешает там тем же хулиганам выйти и обидеть своего одноклассника за пределами школы? То есть это не решает проблему, нужно решать проблему ценностей, проблему воспитания молодежи и проблему повышения профессиональной этики учителей, чтобы они не позволяли себе заниматься рукоприкладством.
Ничего. Вначале оснастим видеокамерами, будем следить за классами. Потом поставим следящие устройства в школьных дворах, в подворотнях, чтобы нигде хулиганы не могли обижать своих одноклассников. Бред?
Да, ну, вот,
ну, бред, наверное.
Совершенно.
Вы упомянули западные страны, но вот там же Фергюсоне, да, в Америке...
Ну да, полицейские все равно имели возможность применять силу неадекватно по отношению к гражданам.
Они не стеснялись камеры, они делали то, что хотели, и это их не остановило.
Но, после того, спасибо большое, кстати, что напомнили, после того, как в Соединенных Штатах начали активно внедрять мобильные камеры, которые цепляют вот чуть ли не рядом с жетоном или в район пуговиц на мундиры полицейских, статистика показывает, реально насилие стало меньше.
Но это другое все-таки немножко, подожди, не сразу.
Хорошо, давайте,
немножко другое,
давайте в школах камеры тогда установим не в классе, а на одежде преподавателя. Окей? Будет то.
Пусть сначала вернут прямую трансляцию заседания Думы, пишет Андрей. Я считаю, что Андрей правильно пишет.
Большинство слушателей «Эхо Москвы» 63% не поддерживают инициативу, о которой пишет сегодня независимая газета. Не надо видеокамер в школьные классы.
Ну и 37% считают, что пускай будут. Ничего, хорошо, надо следить, смотреть.
Тему образования, воспитания, тему науки мы продолжим в следующем часе, когда речь пойдет о судьбе фонда «Династия» и субботнем митинге.
Реклама.
Переезжай на воды, сынок. Чистый воздух, простор, а главное, такая красота.
И правда, впечатляет.
Алые паруса всегда хорошо отражаются.
Особенно на закате.
Особенно на будущем.
Алые паруса. Квартиры с беспроцентной рассрочкой. Вложение, которое хорошо отразится на вашей жизни. Донстрой. 495-925-47-47. Проектная декларация и условия рассрочки на сайте donstroy.com. Финансовый партнер УАО «Банк ВТБ».
BMW играет по-крупному. Эксклюзивное предложение на ограниченную партию автомобилей 2015 года. BMW 316 за 1 миллион 510 тысяч рублей. BMW 520 за 2 миллиона 80 тысяч рублей. Теперь ход за вами. Подробности у официальных дилеров BMW. BMW. С удовольствием за рулем. Предложение действует до 30 июня 2015 года.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
О Международном военно-техническом форуме «Армия-2015» и новых разработках в российской авиации поговорим в этот понедельник после 10 вечера в программе «Арсенал». У нас в гостях генеральный директор холдинга «Технодинамика» Максим Кузюк. «Арсенал» в этот понедельник после 22 часов.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы» от винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Кто рано встает, тому солнце иной свет дает. Сегодня около 4 часов утра оно не золотом светило. Оттенок был платиновый, ближе даже к серебряному. Не знаю, что оказало влияние на столь раннее солнце, но это было удивительно. И комнаты окрашены были совсем не так, как так, к чему привык. удивительно.
Как трогательно.
И красиво.
Приятно вставать все-таки утром рано, да?
Все равно неприятно. Слишком рано. И солнце встает сегодня в 3 часа 47 минут. Ну, кому, скажите, это нужно?
Скажи, пожалуйста, ты ведь был в скандинавских странах? Вот газета «Ру» в пятницу написала заметку про погоду, написала, что идут скандинавские холода. Действительно, там такие холода, да? Вот.
Я был только в теплое время года, потому что уже заранее знал, как холодно там бывает зимой.
Потому что в ближайшее время нам обещают действительно некоторые похолодания по сравнению с уходящими выходными, ушедшими. Сегодня 24 градуса днем, во вторник 22, в среду 23. А вот в пятницу, праздничный день, 12 июня, будет 25.
В августе в Скандинавии была примерно такая же температура, назовем это северными холодами. Кстати, и выходные-то не были, согласимся, экстремально жаркими. Между тем, синоптики отмечают, что климатическая норма в эти дни была превышена аж на 3 градуса. То есть начало июня должно быть достаточно прохладным, ребята, не расслабляйтесь. Запрет сравнивать сталинизм и нацизм, митинг в защиту российской науки и, конечно, судьба фонда «Династия».
Реклама.
Баю-баюшки, баю.
Пойте тише, я же сплю.
Средство «Сонник». Не считай овечек. Спи.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Онлайн-сервис visatohome.ru в программе о путешествиях куда подальше.
Ежедневно по будням в 8.17 самые интересные города и места мира, куда стоит поехать.
Визы более чем в 30 стран. Загрузите документы на сайт visatohome.ru
и паспорт с визой мы привезем к вам домой.
С какими проблемами сталкиваются люди, которые носят зубные протезы?
Я делаю протезы уже 30 лет и знаю, что у пациента возникают трудности с дикцией и раздражение десен от частичек пищи, попавших под протез. Ведь даже хорошо подогнанный протез – это инородное тело.
Что вы советуете?
Я рекомендую крем «Корега», который надежно фиксирует протез в течение дня. И мои пациенты чувствуют себя уверенно, как будто это их собственные зубы.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот. 10 часов 8 минут. Мы, конечно, поговорим о проекте нового закона, который может ввести уголовное наказание за попытки приравнять коммунизм и нацизм. То есть за слова, за выражение своей точки зрения.
Сколько там, 10 лет?
До 10 лет, да? Потом еще поражение в правах. Меня удивляет, что до сих пор, например, не ввели наказание за употребление термина «аннексия» по отношению к действиям России год назад в связи с событиями в Крыму. Кстати, сегодня ночью стало известно, что, ну, там же сами большой семерки, без России, и теперь уже, видимо, это очень-очень надолго, и состоялась важная встреча всех руководителей ведущих держав, и они подтвердили, что санкции против России должны быть продолжены и, вероятно, даже усилены. Так. У кого-то это решение вызвало удивление, а я, наоборот, развожу руками и так немножко странно смотрю на тех, кто удивляется. А что изменилось-то за последнее время? Почему большая семерка, естественно, Соединенные Штаты и Евросоюз должны как-то переменить свою точку зрения? Разве Крым вернули обратно Украине? Нет, он на своем месте, и в России его считают частью Российской Федерации. Разве в Донбассе часть Донецкой и Луганской областей вернулась под контроль Украины? Нет, не вернулась. Разве туда, в пресловутый ДНР и ЛНР, больше не едут так называемые российские добровольцы и не отправляется российская боевая техника, а судя по военнопленным и кадровые военные? И это все продолжается. Почему что-то должно было измениться с санкциями? Меня, кстати, даже...
Ну, как-то надеялись.
И само решение большой семерки тут тоже в этом смысле несколько поразило. Если сохраняется статус-кво, то и те решения, которые они принимали раньше, наверное, логично должны действовать и раньше. Да, Москве это не нравится. Да, нашей стране это наносит ущерб, безусловно. Но ничего кардинально-то не изменилось. И политика России остается прежней. Но слово «аннексия» пока, важно, не запрещено. Сейчас с нами на связи человек, которого уже мы услышали в новостях, заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Валерий Рашкин. Валерий Федорович, доброе утро.
Доброе утро.
Мы сегодня немного изучили вашу инициативу, то, как это описывали информационные агентства. Я для себя, как радиоведущий, пытаюсь понять, что если, например, мы попробуем после принятия закона сказать, что в 20 веке Европа пережила два страшных тоталитарных режима, там, сталинский и гитлеровский, нас за это уже посадят?
Вас не посадят, вас за это.
Ух. А что с нами сделают?
Если вы будете пропагандировать, значит, нацизм, его символику.
Да упаси Господь.
Значит, ну вот и я тоже думаю, что упаси Господь. Если вы будете говорить, что фашизм и коммунизм это одно и то же, вот за это, значит, вас надо наказывать, на мой взгляд. Потому что это совершенно две разных идеологии. Идеология коммунизма – это идеология интернационализма, добра, борьба за социальную справедливость. Это идеология, которая корни уходит в далекие седые времена. А нацизм – это превосходство одной нации над другой. Это война, это пули, это в том числе Нюрнбергский процесс, который обязал все страны, и вас в том числе, и меня, бороться всеми силами, какие возможны и невозможны, чтобы эта нацистская идеология не возрождалась ни в одной стране мира.
Цель святая, Валерий Федорович, как я понимаю, Украине, законопроекты...
Украине, ну, вам не нравится. На Украине возрождается и Америка, и Евросоюз попутствует, потворствует этому. В Литве, Латвии проходят, так сказать, шествия с нацистскими символиками и тоже потворствует. Причем и Украина вышла из договора о правах человека, и ОБСЕ, и парламентская ассамблея, и он молчат. Понимаешь, они...
Валерий Федорович, так я пытаюсь понять, закон-то против чего? Он против Украины, что ли?
Он против нацизма и против уравнивания двух идеологий.
Вот, смотрите, законопроекты, как мне кажется, не появляются на пустом месте. Должна быть некая основа или должны быть некие прецеденты, которые вызывают ответную реакцию. Вот я пытался сейчас вспомнить, я просмотрел, кстати, некоторые документы Европарламента, ОБСЕ, резолюции, где действительно рядом упоминаются гитлеризм и сталинизм. Но они не приравниваются друг к другу, не говорится, что это одно и то же.
Значит, была попытка. Я член парламентской ассамблеи ОБСЕ уже 6 лет. И была попытка, в том числе по инициативе американской делегации депутаций, поддержанной частью Евросоюза депутатами, о том, чтобы приравнять идеологию нацистскую, идеологию коммунистическую. Но она не прошла тогда, разум возобладал. Это было при мне. Я сам участник и... участвовал в этой дискуссии.
Валерий Федорович, я тогда не очень понимаю, против кого российский закон-то нацелен? Против европейских депутатов и американцев, что ли?
Нет, против тех, кто сегодня здесь, в России, пытается это совершить. Вот против этих. Я не беру Евросоюз, они пусть сами разбираются. И Америка, которая подталкивает возрождение фашизма в других странах. Себя-то я не знаю. Не думаю, что они будут, так сказать... Но поддерживали Гитлера в свое время, американцы своими деньгами поддерживали Гитлера и развивали его военную машину, экономику.
Валерий Федорович, напоследок хочу еще раз просто уточнить. Мы, если этот закон будет принят, который вы с товарищами инициируете, мы сможем говорить о том, что у сталинского режима и у гитлеровского было много общих черт? Подавление инакомыслия, что это были отсутствие свободных выборов, свободной прессы, преследование целых народов было и там, и там. Мы можем это ставить рядом или это будет запрещено?
Смотря как интерпретировать будет. Если вы будете просто факты говорить о том, что вот были такие-то факты, были такие-то ошибки. Но если вы будете говорить, что нацизм и коммунизм – это одна идеология, то это подпадет под рассмотрение.
Спасибо огромное за ваше разъяснение.
Спасибо.
Это был заместитель председателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин, депутат. Он сегодня, как стало известно, вместе со своим коллегой по фракции, подготовили соответствующие поправки, которые могут ввести уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за приравнивание коммунизма к нацизму.
Вот я все-таки не до конца одну вещь поняла. Может быть, ты мне сейчас пояснишь по итогам разговора. Значит, приравнивать нельзя, сравнивать можно. А если вдруг кто-то скажет, что коммунизм хуже,
как я понял,
то что так?
Самое важное другое. Это ответит в том числе и на твой вопрос, Ань. Правоприменитель, как захочет, так он и будет трактовать это положение.
Что? Как посмотреть?
Видимо, так.
Валерий Федорович.
Я сейчас хочу спросить вас, наших слушателей, собственно. Считаете ли вы, что нужно принять вот этот самый закон, который вводит уголовное наказание за попытки приравнять коммунизм и нацизм? Если считаете, что да, такой закон нужен, хорошая инициатива, правильная, 660-06-64.
Если вы считаете, что такой закон не нужен, 660-06-65.
Голосование пошло.
На самом деле, перефразируя Льва Толстого из «Анны Карениной», каждый диктаторский режим несчастлив по-своему, или люди, живущие при каждом тоталитарном режиме. Конечно, гитлеризм и сталинизм – это не одно и то же.
Толстого сейчас тоже запретят.
Ну, правда.
Если продолжать цитировать, то скоро и это запретят. Или
на общих или некоторых отличительных признаках мы можем остановиться тогда чуть попозже, а сейчас у нас на связи историк, сотрудник центра «Мемориал» Никита Петров. Никита Васильевич, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, что вы слышали об инициативе группы депутатов, которые хотят наказывать до 10 лет лишения свободы за приравнивание коммунизма к нацизму. Как вам эта инициатива?
Ну, начнем с существа дела. Дело в том, что запрет подобный – это идеологический запрет, и это антиконституционно, потому что в нашей Конституции запрещена какая-либо государственная идеология. Это первое. Второе. Конечно, такие инициативы, они на самом деле, ну, показывают направление мысли, это мракобесие в чистом виде, это с одной стороны. И это гораздо больше дискредитирует и саму Думу, и российскую государственную власть, чем какие-либо разговоры о том, что чему подобно. То есть КПРФ, если они инициаторы, они просто вносят свой кирпичик в построение идеократического полицейского государства. Но в череде абсурдных законов будет еще один, если они, конечно, его примут.
Но ведь есть здесь серьезный мотив, потому что понятия сталинизм и гитлеризм действительно не тождественны.
Дело в том, что рассуждать, тождественно или нет, это нормальное дело научного познания. Ведь что такое сравнение? Это, естественно, научный метод. Сравнение мы видим отличие. Сравнивая, мы видим сходство. Сравнивая, мы понимаем природу явления. А если заранее в науке нам говорят, вот это этому не тождественно, так прекращает развиваться и наука, и познание. Понимаете, если мы начнем рассуждать, вот черты гитлеризма, вот черты нацизма, это есть некоторые уже дискуссии по существу. Но почему тогда нужно принимать закон, запрещающий вообще дискуссии?
Я правильно понимаю, что вот в предложенный дискурс лучше вообще вот как бы в эту дискуссию не ввязываться?
Нет, закону здесь делать нечего. Дискуссия может идти сколько угодно. Угу. Понимаете, ну вот то, что мы видим, это пример законотворческого зуда. Как я сказал, дискредитирует и Думу, и Россию. И такими инициативами, значит, мы уже славны запрещать, наказывать. Причем, заметим, в прошлом году был принят закон о запрете реабилитации нацизма. Он что, работает, что ли? Конечно, нет, потому что он изначально глупый и бестолковый. И здесь тоже...
Ну, может быть, несколько человек посадили по этому закону. Где-нибудь увидели свастику, что-нибудь подобное?
Нет, а реабилитация здесь при чем? За пропаганду нацистских символов у нас есть самостоятельное административное, по-моему, правонарушение. Значит, а если мы говорим... И это тоже неправильно, кстати говоря, потому что бороться, значит, таким образом за правильное понимание истории. Знаете, КПРФ просто на чем играет? Вот есть Гитлер, хрестоматийный злодей, а их задача огламурить, как-то вытащить, возвеличить Сталина. Отсюда, собственно говоря, и их неприятие и идиосинкразии к подобному, я бы сказал, подобным дискуссиям.
То есть на самом деле они борются не с реабилитацией нацизма?
Ну, разумеется, разумеется. Для них это всего лишь инструмент. И у нас, понимаете, получается, что такие законы про запас. Вот главное, чтобы были. Главное, чтобы можно было наказать. Но это, на самом деле, просто бред и глупость.
Тут я вот читаю смски, многие предлагают еще и добавить, что без права переписки. 10 лет без права переписки. Известная история, да?
Ну, вот, без права выступлений в блогах и в эфире.
То уж какие там блоги.
Давайте вспомним простую вещь. Что было в советское время? Антисоветская агитация и пропаганда. Что запрещалось в советское время? За что наказывали? При Сталине даже очень жестоко. За любое утверждение о том, что капитализм лучше социализма. Знаете, мы что сегодня? Хотим ввести норму закона, которая идеологически размыта, которая не имеет прямого толкования. Что значит приравнивание? Если кто-то скажет, что Гитлер, Югент и комсомол одно и то же, это приравнивание? Скажут, нет, он же не говорил про нацизм и коммунизм, он говорил про Гитлер, Югент и комсомол.
Сталин, решать будет следователь, конкретный ведущий дело.
Вот, значит, мы хотим дать инструмент, по которому наказать можно любого за любое рассуждение вслух. То есть мы хотим, чтобы граждане замолчали.
То есть, если норма вступит в итоге в силу, можно будет говорить об очередном этапе просто политического преследования?
Разумеется, это просто идеологический закон, закон, который на самом деле наказывает тех, кто идеологически не так думает. Закон, который наказывает за мысль. Ну, в общем, повторение пройденного.
Спасибо за ваше разъяснение. Историк Никита Петров. Через минуту по телефону 363-3659. Ваше мнение по поводу новой законодательной инициативы.
Ты что себе думаешь? Реклама.
Нормальное давление и для мозга, и для сердца хорошо.
Аденорма. Давление в норме.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Радиостанция «Эхо Москвы» и гипермаркет путешествий dotravel.com представляют программу «Путешествие. Инструкция по сборке». Вместе с вами мы разберем примеры сборки корзины путешественника. Это не только выгодно и удобно, но и увлекательно. Слушайте ежедневно по будням в июне в 9.05 программу «Путешествие. Инструкция по сборке». По сборке. Собираем тур в гипермаркете путешествий dotravel.com.
Для здоровья сосудов поддерживайте уровень холестерина в норме. Действие натурального комплекса «Омеганол» направлено на нормализацию холестеринового баланса. «Омеганол» – крепкое здоровье сосудов.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Разворот. Ну, конечно, они не были близнецами, но близкими родственниками, да, возможно, братьями. Это я про сталинизм и гитлеризм.
Говори, говори, пока можно.
Пока закон не приняли, можно говорить о том, что оба они были диктаторскими режимами, где подавлялись несогласные все инакомыслящие, отправлялись в концлагеря, которые существовали и там, и здесь. Тотальная пропаганда, отсутствие свободной прессы и свободных выборов. И в Германии, в нацистской, и в сталинском Советском Союзе шло преследование целых народов. Там евреи, цыгане, были известные планы по отношению к славянам. У нас депортировали чеченцев, ингушей, крымских татар, калмыков, балкарцев. Захватнические войны вели оба режима. Победил Советский Союз, когда война стала освободительной после того, как напали уже на нас. Обе стороны после того, как подписали секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, фактически виновны в развязывании Второй мировой войны. Правда? Вот сейчас это можно говорить и можно проводить подобные параллели. А если закон, предложенный коммунистами, будет принят, опасаясь интерпретации моих слов и, естественно, не желая отправиться на 10 лет в лагеря, я, наверное, этого уже не скажу.
Ну, вообще,
несмотря
да,
на все надо... успокоительные слова в нашем эфире Валерия Федоровича Рашкина.
После эфира надо еще Валерию Федоровичу позвонить, чтобы он оценил то, что ты сейчас сказал, насколько это тянет. А Алекс Петраков пишет нам: согласен с Рашкиным, уравнивать нельзя. Коммунизм гораздо страшнее. С нацизмом разобрались, а коммунизм до сих пор хлебаем полной ложкой.
К сожалению, с нацизмом не разобрались.
Это правда. Сравнивать можно и нужно, пишет Серега. Другое дело уравнивать. Мне претит.
Нельзя говорить, что это одно и то же. Это просто противоречит, ну, правилам логики, на мой взгляд, и фактам, которые были. Это не одно и то же. Но это близкие режимы, это близкие по духу страшные системы.
Вот Андрей фактически спрашивает, а можно говорить, что диалоги разные, но одинаково преступные? Так, про право переписки многие, да, прям повеяло. Моих прадедов, как кулаков, сослали из Алтая, пишет Стас, в Иркутскую область, выселили на голую землю. Прадеды быстро поумирали. Бабушка и дедушка с детьми должны были отмечаться в спецкомендатуре до 50-х годов. Коммунизм и нацизм подобны друг другу.
Доброе утро.
Здравствуйте, Федор Петербург. Вы знаете, я слушаю внимательно господина Рашкина, у меня, конечно, шок. Вот в нашей стране, где десятки миллионов погибли, да, как раз от рук той партии, которую представляет господин Рашкин. И голодоморы, и репрессии, и страшные потери в войне по вине Сталина. Никто из этой партии до сих пор за это не ответил. Более того, теперь «Единая Россия», эти прекрасные знамена, она взяла и опять, поднимая высоко портрет Сталина, призывает нас повторить весь этот страшный ад, я не знаю, вновь. Вот это страшно. Пока не будет трибунала над тоталитарной системой, который, кстати, затронет и нынешний режим, потому что он не открещивается.
Федор, вот если все-таки об истории, на одну доску ставите гитлеризм и сталинизм, как это с точки зрения дня сегодняшнего?
А почему? почему нельзя ставить их на одну доску, если они, как вы сказали, сотрудничали даже до начала войны и были близки по многим вопросам? Они же хотели вместе ударить по западным демократиям. Но история повернулась иначе. И один изверг, Гитлер...
Не просто хотели, так и ударили.
Да, нет, подождите. И, но так получилось, что один изверг Гитлер вцепился в глотку другому, Сталину. Вот это другая грань проблемы. Но я хочу сказать, если действительно мы не осудим тоталитарный режим, в том числе и сталинский, то мы приходим к чему? Вот уже фильмы нам показывают, как прекрасно вторгались в Чехословакию, как это было чудесно. То есть идет полная реставрация всех сторон.
Знаете, Федор, во многом с вами согласен, есть одно соображение, которое меня немного смущает. Когда мы говорим о том, что или пытаемся ставить на одну доску сталинизм и гитлеризм, не предаем ли мы тем самым память наших предков, которые с гитлеризмом боролись?
Нет, мы не предаем, потому что мы осуждаем именно родство двух страшных тоталитарных режимов. Те, которые боролись против Гитлера, они же не за Сталина шли в бой, они отстаивали свою родину, чтобы она не была порабощена другим гитлеровским злом, страшным нацизмом, который тоже нес порабощение страшным народом Европы, но, к сожалению, не избавились в 45-м году от сталинского режима.
Спасибо большое, Федор, благодарю вас.
Спасибо, спасибо. Оба режима кровавые, разница между ними в стиле убийства и повороте руки, Виталий Авилов пишет.
Анна замечает, справедливо, не имеет значения равенства, но сажать за рассуждения и мысли, но они там совсем перегрелись.
Ну, Виолетта из Екатеринбурга пишет, как можно посадить человека на 10 лет за мысли и убеждения, не за кражу, хулиганство или убийство. Объясните мне, Виолетта. Вот.
У нас за это пожизненно отправляли в лагеря, причем как раз без права переписки, а многих и в лубянских подвалах расстреливали сразу. Вот именно за это, за выражение своей мысли.
А вот еще одна история. Вовка из Санкт-Петербурга пишет. Бабушка рассказывала, как к ним в деревню приехали каратели, всю родню, 10-15 дворов отправили в лагеря. Почти никто не выжил. Соседи грабили, что могли. 1928 год, Сибирь, раскулачивание.
Я не сразу понял, кто скрывается под термином «каратели». Вот. Какие? Те, да? Или другие? Потому что так могли поступить,
абсолютно,
как одни, так,
абсолютно,
как те, так
поэтому
и наши.
Вовка и пишет, 1928 год написал он в конце.
Доброе утро.
Доброе утро. Олег, город Киров. Я по такому вопросу, что сейчас происходит смешение понятий, таких как нацизм и гитлеризм. Нацизм – это явление намного более широкое, потому что оно победило не только в Германии, но еще в ряде стран Европы и поддерживалась демократическими режимами Соединенных Штатов, Англии, Франции. Коммунизм – это тоже не только сталинизм, это тоже намного более широкое понятие, которое включает в себя идеологию, а не какие-то конкретные проявления.
Окей, Олег, будем считать, что с терминами разобрались. Нужен ли закон, который будет наказывать людей за сравнение коммунизма и нацизма?
Да, конечно, потому что это не так безопасно сравнение, как оно могло бы показаться. Приравнивание нацизма и коммунизма приводит к тому, что страны и какие-то определенные группы людей не получают легальную возможность требовать от России покаяния за победу во Второй мировой войне, потому что это одинаково преступные режимы.
Олег, обратите внимание, извините, я вас перебью. Олег, обратите внимание, что этот закон, он не нацелен против европейских лидеров, граждан Соединенных Штатов, он затрагивает россиян, которым затыкают рот ради того, чтобы Латвия не требовала у нас контрибуции, так что ли?
И это в том числе, потому что если у нас в стране начинается сравнение нацизма и коммунизма, тогда появляются соответствующие возможности уже и у Латвии.
Правильно. Чтобы наказать прибалтов, надо отправить в лагеря своих. Логика
традиционная наша история.
Родная.
Мы так всегда делаем.
Спасибо большое вам, Олег. Но извращенная логика.
Ну, по крайней мере, зато теперь понятно, зачем. Я все не понимала, зачем они это делают.
79% слушателей «Эхо Москвы» считают, что нет, конечно, такой закон бредовый, абсурдный, сумасшедший не нужен.
Но 21% считают, что да, надо принять такой закон и наказывать. Наказывать, наказывать и наказывать. Чем страшнее, тем лучше.
Может быть, кому-то не хватает образования, знаний, которые помогли бы разобраться. О судьбе российской, в том числе, науки речь пойдет у нас после новостей.
Вот новый разворот.
Когда в субботу ехал в метро на митинг в защиту российской науки и образования, встретил молодого человека, такого довольно крепкого, он был в компании, у него на щиколотке татуировка свастика. Что ему ваши законы, товарищи коммунисты? Митинг состоялся в на Суворовской площади, неподалеку от Театра Российской Армии, собрались примерно 3000 человек, в основном представители научного сообщества. Поводом стали новости о том, что прекращает, судя по всему, прекращает свою деятельность в России крупнейший негосударственный благотворительный фонд, который занимался поддержкой российских ученых в целом системы образования. Это фонд «Династия» Дмитрия Зимина. В связи с тем, что Министерство юстиции, мы об этом подробно рассказывали на минувшей неделе, решило присвоить ему статус иностранного агента с таким позорным клеймом «Дмитрий Зимин работать отказывается». И вот примерно через 20 минут в Москве должно начаться заседание руководящего органа фонда «Династия». Сам Дмитрий Зимин будет, видимо, по скайпу из-за границы, где он сейчас находится. И, судя по всему, на этом заседании будет принято окончательное решение о том, что фонд либо сворачивает все свои программы в России и их финансирование до того момента, когда Минюст отзовет статус иностранного агента. И это такой вариант, ну, позитивный из всех возможных. Либо самое непростое, но, возможно, самое очевидное решение – фонд «Династия» в целом будет закрыт. И это очень грустно. И об этом многие говорили на митинге. Причем, судя по речам выступавших, с тем, что фонд «Династия» прекращает свою деятельность в России, ну, не смирились, но принимают уже как некий факт все. И люди смотрели, смотрели вперед и говорили о том, что нужно делать дальше, когда российская наука останется без поддержки фонды «Династия».
Ну, давай скажем, что мы с тобой были на митинге, и действительно первое ощущение, ну, у меня, по крайней мере, было, как же мало народу, как же это грустно, но какие это были люди. Замечательно.
Это были хорошие, умные люди, толковые люди, выступавшие с трибуны. Физик Борис Штерн, руководитель газеты научного сообщества «Троицкий вариант».
Надо думать, что делать самим в плохих условиях, в условиях этой власти. Значит, три наблюдения. Первые два более-менее ясны всем. Это первое. Наука, увы, медленно умирает. Медленно лишь благодаря тому, что люди живут долго, за что им большое спасибо. Второе наблюдение тоже всем понятно. Это широкомасштабное наступление невежества, которое поддерживается средствами массовой информации и властью. А вот третье наблюдение, я думаю, его чувствуют далеко не все. Это поднимается встречная волна. Интереса к науке, интереса к просвещению. Я в течение года интенсивно читал лекции. Я просто видел, как растет аудитория, как молодеет аудитория, как она умнеет в протяжении этого года. Раньше этого не было. И эту встречную волну во многом поднимала «Династия», которая прекратит свое существование в ближайшие дни. Как мы должны на все это реагировать? По-моему, достойная реакция будет, если в ответ на закрытие «Династии» мы через несколько дней объявим об открытии нового сообщества, которое продолжит дело «Династии», по крайней мере, в просвещении. У него не должно быть ни юридического лица, ни фонда. Такая структура непотопляема. Ее не прищемишь.
Вот такая инициатива физика Бориса Штерна. Не очень понятно, как она может реализовываться на практике, но примерно о том же о развитии горизонтальных связей в научном сообществе, которые, наверное, важнее даже деятельности отдельных, пусть и выдающихся персон, говорил историк Сергей Лукашевский.
Мне кажется, что кроме трагической ситуации с тем, что фонд «Династия» будет, скорее всего, закрыт, в этом есть некоторый исторический урок и некоторый исторический вызов. Мне кажется, что должно завершиться время, когда мы надеемся на того, что есть какой-то умный, какой-то сильный человек, который может нам помочь, который может изменить ситуацию. Безусловно, Зимин был таким человеком и есть такой человек, но одновременно эти сильные, яркие люди, они уязвимы, и их детища легко подпадают под враждебное давление, под враждебный каток. Наступает время, когда будущее нашего общества, когда будущее нашей страны зависит от солидарного и горизонтального действия. И задача не только в том, чтобы нашлись еще один или два таких же озабоченных судьбой науки, судьбой образования, судьбой гражданского общества бизнесмена, которые бы стали вкладывать это деньги, а проблема в создании горизонтальных структур, где простые, не столь талантливые бизнесы, не столь эффективные менеджеры, а обычные простые люди будут объединяться и совместным действием, совместными усилиями менять эту ситуацию.
Кстати, если у вас есть идеи, какие горизонтальные действия и структуры могут собой заменить, ну, например, сам фонд «Династия», то, пожалуйста, смски +7 985 970 45 45 или твиттер-аккаунт «Вызванный». Я напомню, что сегодня у нас в развороте фрагменты выступлений на субботнем митинге в поддержку российской науки и системы образования, митинг, поводом для которого стало, ну, фактическое решение, оно, видимо, будет оформлено сегодня и объявлено в ближайшие часы, о закрытии или о прекращении деятельности благотворительного фонда «Династия» Дмитрия Зимина. А о самоорганизации, о том, что надо делать, и об организации чуть ли не какие-то такие особые отряды, но не надо думать, что это партизанщина, говорил на митинге доктор физико-математических наук Андрей Цатурян.
Что же делать нам, чья профессия вовсе не политическая борьба? Наше дело добывать знания и передавать их ученикам. Боюсь, нам не оставили выбора. Под угрозой уже не только наука и образование, но сам здравый смысл и рациональное мышление. И поэтому многие из нас отдают часть своего времени на то, чтобы бороться и отражать все новые нападки чиновников и средневековых мракобесов. Эти люди потихоньку объединились в отряды. Сейчас появились независимые профсоюзы учителей, врачей, преподавателей вузов, сообщества научных работников и борцов с фальшивыми диссертациями. Очень важно, чтобы эти силы соединились вместе. И вот сегодня этот митинг собрали вместе преподаватели и ученые. Важно проявлять солидарность, чтобы на помощь учителям приходили ученые, как это уже было в ответ на попытку разгромить некоторые из лучших московских школ.
Это доктор физико-математических наук Андрей Цатурян.
Ну, смотри, какая-то все-таки безнадега в этом всем была.
Послушайте,
вот есть у тебя ощущение?
Фонд,
да?
«Династия»...
Нет, это жутко, это правда, это кошмар.
Творил огромную работу.
Фонда «Династия», скорее всего, не будет больше. Но что делать, так и непонятно. Выбора нет, выбора нет, выбора нет. Все время повторяли нам на митинге.
Но Лев Гулько в обзоре прессы упоминал колонку Константина Сонина, да, в сегодняшних «Ведомостях».
Я, кстати, не читал.
И здесь, в частности, говорится о том, что у фонда «Династия», ну и в целом у тех, кто поддерживает российскую науку, не получилось. То есть про заслуги этой структуры уже за неделю сказано много. А вот
для
что
тех,
не получилось,
не знал, да?
Что не вышло.
Для господина Пескова, который,
да,
не в курсе был про фонд «Династия», за неделю рассказали.
Константин Сонин пишет: «Не получилось создать структуру, которая была бы вечной и не зависела от своего создателя. Это получилось у Рокфеллера и Стэнфорда, создавших университеты, или у Карнеги и МакАртуров, оставивших деньги на исследовательские фонды. Ничего подобного у нас за тысячи лет никто не сделал. Взяться за такую задачу – героизм, а по-настоящему бороться, как Зимин – это настоящий подвиг», пишет Константин Сонин. Вот как бы заначка на будущее не сделано, не оставлено.
И что теперь? Нужно застрелиться?
Мы, ну что? Академик Виктор Васильев, математик выдающийся, он, стоя на сцене субботнего митинга, тоже разводил руками.
Как жить-то нам? Ну, объединяться, это, конечно, все понятно. А как жить по отдельности каждому? Ну, я как человек, имеющий несколько десятков лет жизни во времена коммунистического маразма, знаю, в общем-то, только одно. Главное правило – это не терять себя. Это заниматься настоящим делом. Ну, нам теперь хорошо, у нас еще объединения всякие есть. Но главное – это заниматься делом, вот как мы занимались. Заниматься настоящей наукой, решать настоящие задачи. Я, что бы ни было, насколько бы это все ни протянулось, учить детей. Потом, когда этот морок развеется, а куда ему деваться? Ну, значит, будет кому заниматься делом.
Это математик, академик Виктор Васильев, еще один член Российской академии наук, физик Владимир Захаров, кстати, один из самых цитируемых за рубежом отечественных ученых. Он как раз говорил о том, что вот вести научные исследования сейчас в стране, естественно, все сложнее, грамотность, точнее, неграмотность общая растет в обществе, и планируется еще и новое сокращение учебных. Вот он говорил и приводил в своей речи довольно много цифр.
В настоящем у нас, вот я посмотрел сейчас на книгу «Динамика научных сотрудников в России», в настоящее время у нас исследователями могут быть названы инженеры, ученые, преподаватели вузов в общей сложности около 400 тысяч человек. Для сравнения, в 1989 году их было немножко менее 1 200 000. То есть число сократилось приблизительно в 3 раза. Кто-то ушел из бизнеса, кто-то уехал, кто-то умер. Но как бы то ни было, 400 тысяч человек – это немало. Это большой потенциал, который способен, безусловно, к технологическому развитию и, главное, к поддержанию культурного уровня в стране. А он непрерывно падает, потому что мы видим уже сейчас, что неграмотность просто очень велика. Последние 20 лет привели к падению цивилизационного уровня страны очень серьезно. Так вот, из этих 400 тысяч человек, приблизительно 50 тысяч – это сотрудники академических институтов. Сегодня они находятся в достаточно жалком положении, потому что средняя зарплата составляет около 15 тысяч рублей научного сотрудника. Это раза в 3 меньше, чем, например, в Польше. Уж я не говорю про другие страны мира. Тем не менее, эти люди продолжают работать, несмотря ни на что, потому что у них другая мотивация, потому что им работа доставляет удовлетворение и отвечает их внутренним потребностям. Тем не менее, на этих людей уже произведены наезды. Первый наезд – это превращение Академии наук в клуб и организация ФАНО. Чиновники теперь управляют учеными. А какова средняя зарплата чиновников ФАНО? Отвечаю, 132 тысячи рублей в месяц. Это примерно на порядок больше, чем зарплата ученого. Да и по-другому и быть не могло, потому что чиновник за меньшую зарплату работать не будет, ибо у него другой мотивации, кроме как работать за деньги, нет. И вместо того, чтобы освобождать ученых, как было сказано лицемерно, от излишней заботы об документации, это ФАНО. Люди, которые не знают, чем заняться, заваривают ученых бесконечными запросами о том, что они будут делать, требуют планы на ближайшие 10 лет с разъяснением, какие статьи в каких журналах будут опубликованы, что есть полный абсурд. Но это еще не главная беда. Главная беда впереди. Сейчас вполне всерьез рассматривается закон. Президент Путин неосторожно сказал, что ученым надо повысить зарплату так, чтобы средняя зарплата ученых была вдвое выше, чем зарплата по региону. Так вот это интерпретировали этот указ так, что нужно 2/3 ученых сократить, а остальным увеличить зарплату. Причем сделать это на конкурсной основе, чтобы эти ученые подавали заявки на гранты и боролись за эти гранты. Если такое произойдет, это приведет к полному разрушению всего научного сообщества.
Это академик Владимир Захаров. Лично для меня субботний митинг сыграл огромную просветительскую роль, потому что я не представлял, каково положение дел вот в некоторых наших научных сферах.
Ты про зарплаты имеешь в виду?
В том числе и про планы, новые планы реорганизации. Продолжим через минуту.
Реклама. Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
А вы знаете, какие тайны хранят эти незнакомцы? Императорский фарфоровый завод приглашает на загадочную выставку бесценных авторских произведений искусства «Семь незнакомцев». Очаровательная хранительница домашнего очага. Обольстительная дива в стиле Греты Гарбо. Импозантный красавец на мотоцикле или путешественник в поисках себя. Выставка открыта с 3 июня по 3 июля по адресу Кутузовский, 17. Подробности на сайте ipm.ru. 18+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
Эхо Москвы.
Эхо родилось в другой стране, которой уже нет в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром, с страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу, совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан Лангрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране и что было у нас на эхе.
Радио «Эхо Москвы».
В этом году радиостанции «Эхо Москвы» 25 лет. Главные события, главные новости, главные персоны и ощущения эховцев за все 25 лет.
«Эхо Москвы».
Разворот.
10:49, и мы сегодня возвращаемся в минувшую субботу, когда в Москве проходил митинг в защиту фонда «Династия», в целом российской науки и системы образования. Здесь нам пишут: спасибо, за что советской власти книги тогда были достаточно дешевы, были хорошие книги. И вдруг я вспомнил, что одно из моих главных, может быть, самых ярких впечатлений от субботней акции – было то, что руки, люди в руках держали не только привычные плакаты с какими-то лозунгами, тезисами, они держали многие десятки просто книги. Это научные сочинения, изданные, толстые, в плотные обложки они держали. Это книги, изданные фондом «Династия». И когда люди с книгами приходят на митинг, ну, это нечто особенное.
Ну, знаешь, скоро все. Что-то я прям, да, Сергей Зеленоград пишет, что ему грустно, срамно слушать мои стоны. И оптимистически так пишет. Первое, наработки по горизонтальным структурам есть. Второе, тактически удобные для борьбы с нашим государством формы могут быть созданы и будут. Зерно, посеянное земным, даст всходы, вы еще не знаете наших ученых. Оттуда, скорее всего, и пойдет сопротивление, троечники во власти не устоят.
Из Сургута Ольга пишет, обрадовали слова Бориса Штерна, потому что любой преподаватель сейчас говорит, детям в среднем все меньше развиты и знаний нет. Но, Ольга, не все так оптимистично, потому что на митинге, например, выступала доктор биологических наук Светлана Боринская, и она как раз говорила о том, что неграмотность в целом в стране все-таки растет.
Я не политик и не экономист, но я понимаю, что протоны будут падать, палы травы будут продолжаться, переходящие в пожары, если просвещение будет отсутствовать, будет в загоне. Социологи, которые проводят опросы, мои коллеги, говорили, что в последние годы появился эффект, которого раньше не было, когда люди моложе 30 лет не могут прочесть вопрос, который им задают в анкете. При этом простые вопросы, не рассчитанные на высоколобых интеллектуалов, обычные опросы населения, когда человек не понимает, что там написано. Это, ну, наверное, один из результатов реформы образования.
Вопрос из Краснодарского края. Интересно, как скоро посадят этих ученых и куда мы пришли, маразм. Кстати, ты видела уже анекдот по следам субботнего митинга?
Нет.
Нет?
Нет.
Власть решила прислушаться к требованиям участников субботней акции и не будет форсировать принятие закона о сжигании ученых на кострах.
Ничего себе анекдот вообще, где ты это берешь.
Но пока все-таки это, к счастью, как анекдот.
Но, к сожалению, да, печально еще и то, что если мы посмотрим на западную науку, которую сейчас двигают вперед наши люди, мы же увидим все наши фамилии. Это наши ученые, которые просто уезжают отсюда, не в состоянии здесь что-либо сделать, к сожалению.
О том, что все труднее остановить утечку мозгов за границей, говорили некоторые выступающие в том числе. Елена пишет, замены, ну, фонду «Династии» тому, что он делал, нет, но как дополнение можно, наверное, закрывать, ну, ограничивать военщину, а эти деньги отправлять на образование и науку. Не только о, собственно, науке как таковой и высшей школе речь шла на митинге в субботу в Москве. Конечно, упоминали и, ну, изначальную кузницу кадров, среднюю школу, где проблем в плане образования тоже очень-очень много. И об этом с трибуны говорил один из выступавших, учитель школы «Интеллектуал» Алексей Макаров.
Когда в школу попадает ученик, у учителя глобально есть несколько задач. Первая задача – дать знания и научить думать. Но, особенно если мы говорим о гуманитарных науках, оказывается, что этого толком мы не можем делать в нынешних школах. Почему? Потому что любая дискуссия, любой острый вопрос, который поднимается, да, наталкивается на наши существующие законы. Мы говорим тему «семья и брак», да, тут же у нас выступает закон запрета пропаганды гомосексуализма. На уроках права, вот наверняка кто-нибудь спросит, да, а вот что произошло с Крымом с точки зрения права? И что? И дальше опять мы попадаем на то, что есть статьи Уголовного кодекса, и мы вынуждены ограничиваться в свободной дискуссии и обсуждении каких-то тем. Кроме этого, если ученик не может получить знания от учителя, он их может получить из книжек, вроде бы. Но на самом деле это уже не так. У нас есть закон о защите детей от вредной информации, и ученик приходит в книжный магазин, и он не может, например, купить то произведение, которое проходит в 11 классе, День Ивана Денисовича, там маркировка 18+. И ему говорят, говорят, показывай паспорт, нет 18, мы тебе не продадим эту книгу. Да, то есть вне школы современному подростку довольно сложно получить знания. Кроме этого, мы должны увлечь своей дисциплиной, да, своей наукой. Это делается прежде всего с помощью летних школ. Но ситуация с династией означает, скорее всего, закрытие многих летних школ, особенно в естественно-научных областях, и молодые люди не будут видеть уже перспективы в России для занятия наукой. Дело не в политике, они просто технически не будет такой возможности. И они будут уезжать.
Ну и напоследок, в том числе по впечатлениям от субботнего митинга, две новости, плохая и хорошая.
Так, вот давай. Давай начну... сначала плохую. Чтобы хорошее все-таки осталось.
После того, как закроется фонд династии, он перестанет финансировать российскую науку, развиваться, действовать отечественным ученым будет все сложнее и сложнее. И все больше из них будут смотреть в сторону заграницы, в сторону Запада или Китая.
Так, а хорошая новость?
Есть новость хорошая, что, конечно, закроется фонд династии, российская наука все равно сохранится. С меньшим количеством умных голов. С меньшим количеством по-настоящему толковых исследователей. Но она все равно будет существовать. И закроются все остальные научные благотворительные фонды, которые еще существуют. И наша академия, и научные институты будут продолжать действовать. Об этом говорил один из выступавших. Есть очень важный интерес у государства в том, чтобы наука так или иначе развивалась. Ученые нужны, чтобы поднимать военно-промышленный комплекс. Для того, чтобы строить ракеты, самолеты, танки. Вот хотя бы для этого на уровне, не знаю, шарашек минимальных науку будут поддерживать. Но это, наверное, хорошая новость. И, как сказал один из академиков, ну что, ученые долго живут. И это тоже здорово.
И это тоже хорошая новость. Как-то прям совсем.
Это утренний разворот на радио «Эхо Москвы» в заботах о судьбах российской науки.
Реклама. До 30 июня 2015 года в дилерских центрах Lexus Лосиный Остров, Каширский, Рублевский и Левобережный всего три шага до нового автомобиля. Первый. Выберите Lexus RX, ES или GS по специальной цене. Второй. Воспользуйтесь привлекательным кредитом. Третий. Обменяйте автомобиль по программе Trade-in. Звоните 495-784-6205. Кредитование осуществляется ЗАО «Тойота Банк». Подробности об организации акции, порядке ее проведения и других условиях в компании «СП Бизнес Кар» на сайте lexusbc.ru при поддержке ООО «Тойота».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Слушайте по понедельникам с 14 до 17 программу «Дневной разворот» с Алексеем Голубевым и Евгением Бунтманом.
Блок-аут. По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок-аут. Каждый четверг после 20 часов.
Каждую секунду в мире происходит бесчисленное множество событий.
Но каждое из них можно представить в числах.
Больших и маленьких.
Положительных и отрицательных.
Целых и дробных.
Мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, обращаем внимание на простые и сложные числа.
И разбираемся, что они значат по четвергам после 23 часов в программе «Знаменатель».
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 1 градус в Москве было в этот июньский день в 1958 году. И тогда, 8 июня, оказалось самым холодным в истории. Самым жарким этот день случился в 1948 году. Тогда было плюс 32. Сегодня в Москве приятная, комфортная погода.
20 градусов сейчас в столице. Ну, я вообще хочу сказать, что живем мы и жить будем по принципу врешь не возьмешь. Ни погода нас не возьмет, ни давление, ни всякие другие неприятности. Будем держаться.
Сегодня до конца дня без осадков, а в последующие дни?
А в последующие дни облачно будет и малооблачно, к воскресенью с этими прояснениями.
Как насчет дождей?
А дожди небольшие в среду, в среду и в четверг. Так что пока можно расслабиться, и осадков нам не обещают сегодня и завтра. Ну, сегодня такой маленький, может быть, небольшой совсем дождик. А что касается давления, 750 миллиметров ртутного столба сейчас, и влажность 35%. Ну, вполне комфортно, мне кажется.
Чтобы как-то завтра компенсировать отсутствие осадков, мы к вам утром в 9 часов придем с разворотом. Анна Трифилова, Владимир Варфоломеев. Счастливо и до завтра.
Счастливо.